Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Палата представителей Конгресса США вновь проголосовала за вывод войск из Ирака. В Бразилии выдан ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Известный адвокат Борис Кузнецов покинул Россию. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых частей. Согласно документу, вывод войск должен начаться в течение 120 дней и завершиться к 1 апреля будущего года, говорит спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Война в Ираке препятствует полномасштабной войне с терроризмом в Афганистане и других регионах. Данный законопроект позволяет нам сделать большой шаг вперед к прекращению войны в Ираке. And bringing
that war to an end. Сказала спикер Палаты представителей. Президент США Джордж Буш уже накладывал вето на подобные законопроекты и заявлял, что готов сделать это вновь. В четверг Буш представил доклад с предварительной оценкой эффективности новой стратегии США в Ираке. В документе отмечается, что иракскому правительству удалось достичь прогресса в обеспечении безопасности в Багдаде, однако оно по-прежнему не справляется с волной межрелигиозного насилия.
Мы можем доложить о незначительном прогрессе по 8 из 18 критериев, установленных Конгрессом. Так, например, власти Ирака сформировали 3 бригады для проведения операций по обеспечению безопасности в Багдаде. И его окрестностях. Правительство Ирака потратило около 7 миллиардов 300 миллионов долларов собственных средств на подготовку, вооружение и модернизацию этих подразделений.
Сказал Джордж Буш. В Ираке вчера были убиты фотограф агентства Рейтер и его водитель, оба иракцы. Американское командование сообщает, что они погибли при невыясненных обстоятельствах во время столкновения американских войск с боевиками на востоке Багдада. Убиты 9 экстремистов. Сообщается также о том, что в Басре на юге Ирака был похищен и убит врач из Дании. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Его обвиняют в отмывании денег. Утверждается, что Березовский причастен к махинациям вокруг футбольного клуба «Коринтианс». Березовский живет в Лондоне, его выдачи уже несколько лет добивается Россия, однако Великобритания предоставила предпринимателю статус политического беженца.
Радио «Свобода». Новости.
Известный адвокат Борис Кузнецов покинул Россию. Тверской суд Москвы постановил, что Кузнецов в ходе защиты клиента, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана, разгласил сведения, составляющие государственную тайну. Вот как прокомментировал это в интервью «Радио Свобода» сам Кузнецов.
По закону о гостайне, сведения о нарушении прав человека и злоупотребления должностными лицами к государственной тайне не относятся. Я думаю, что, может быть, это элемент мести за книгу, которая у меня вышла 2 года тому назад. Но, вероятнее всего, это для того, чтобы выбить меня из нескольких дел. Дело по защите Манана Асламазян. Я представляю интересы семьи Политковских. Я не исключаю, что это связано с делом по обвинению Хуцишвили в убийстве Ивана Кивелити.
Сказал Борис Кузнецов, не дожидаясь возбуждения против себя уголовного дела, он выехал из страны. Одна из самых известных клиенток адвоката, глава фонда образованной медиа Манана Асламазян, также недавно покинула Россию. В автокатастрофе в Северной Осетии погиб уполномоченный по правам человека в республике Юрий Седаков. По предварительным данным, вчера вечером, когда Седаков находился за рулем, у него остановилось сердце. Неуправляемый автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Водитель второго автомобиля также погиб, его пассажирку доставили в реанимацию. В Европейском парламенте в четверг обсуждалась резолюция, оценивающая положение с правами человека в Приднестровье. Автором документа является греческий депутат Европарламента Мариус Мадзакис.
Мы сурово осуждаем репрессии и преследования граждан и активистов неправительственных организаций в Приднестровье. Так действует тоталитарный режим. Мы призываем к скорейшему разрешению замороженного конфликта в этом регионе. Никто не должен ставить под сомнение территориальную целостность Молдавии. Режим в Тирасполе — это непризнанный и незаконный режим. Из этого мы и исходим, принимая наши решения.
Сказал депутат Европарламента. В резолюции также говорится, что ЕС должен стать полноправным участником переговоров о разрешении конфликта наряду с представителями Приднестровья, Молдавии, России, Украины и ОБСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Секретные досье американских военных организаций и гражданских фирм, которые работают на них по контракту, появились на открытых сайтах в интернете. С подробностями Владимир Морозов.
Сотрудники Associated Press нашли на сайтах фотографии двух военных аэродромов рядом с Багдадом и чертежи нового хранилища горючего на военной базе «Баграм» в Афганистане. Узнав от журналистов, что его секретные материалы находятся в интернете, командование саперных войск попросило Associated Press как можно скорее уничтожить эти документы. Но неделей позже саперы снова забыли на открытом сайте фотографии и чертежи системы безопасности военной базы на юге Ирака. Сотрудник американской контрразведки Джоэл Бреннер напомнил, что это подарок не только для террористов. В мире около 140 разведывательных служб. И США для них цель номер один.
The number one target is the United States of America.
Associated Press сообщает, что секретную информацию оставляют на интернете ведущая ядерная лаборатория США Лос-Аламос и ряд других организаций. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Международный институт прессы выразил обеспокоенность ограничениями гражданских свобод в Китае. Базирующаяся в Вене организация обнародовала открытое письмо лидеру КНР Ху Цзиньтао после того, как в Пекине было закрыто издание, освещавшее ситуацию с правами человека в Китае, а его редактор оказался под угрозой депортации. И последнее. На южную часть японского острова Окинава сегодня обрушился мощный тайфун. Десятки тысяч домов остались без электричества, отменены сотни авиарейсов. На острове продолжают эти сильные дожди, сила ветра достигает 150 километров в час. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Кто такой настоящий киногерой? Наверное, тот, кем восхищается зритель, на кого хочет быть похожим, чьи фразы растаскивает на цитаты. Каков он сегодня, российский киногерой? Существует ли вообще? Кто и почему создает киногероя таким, каким мы его видим на экране? И отражает ли то, что мы видим, реальные зрительские потребности? Об этом наш сегодняшний разговор, и я представляю гостей студии. Режиссер Вера Сторожева, снявшая в частности «Небо, самолет, девушка» и «Путешествие с домашними животными», фильм, завоевавший главный приз на последнем московском кинофестивале. Писатель и сценарист Алексей Слоповский, автор сценариев сериалов «Участок» и «Остановка по требованию» полнометражного фильма «Дань денег» и психолог, кандидат наук, телевизионный консультант Ольга Маховская. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, я хочу поздравить Веру с победой ее
Спасибо.
Фильма. Это очень важно, это последнее событие. И поправить саму себя. Алексей не автор сценария полнометражного фильма «Дань денег».
День денег.
Этот фильм снят по вашей книге.
Да.
Вот теперь мы поправились, можем начинать.
Да.
Давайте начнем с самого главного. Есть ли, на ваш взгляд, вообще у современного российского кино герой с большой буквы? Вот тот самый, кого могут полюбить миллионы зрителей. Ольга, вот как зрителю вам первое слово.
Ну, у меня героя нет. Я умозаключаю, что у зрителя какого-то общего героя тоже нет. И это нормально, потому что зритель очень разный. И я даже не ожидаю, что появится какая-то такая фигура или звезда национального масштаба. Не вижу никаких предпосылок, если коротко.
Спасибо, Ольга, Вера.
Я думаю, что героя такого нет. И я думаю, что кинематограф в поиске.
Но он ищет этого героя.
Да, ищет. Я уверена, что ищет.
Слово человеку пишущему, Алексей.
Я думаю, что герой появляется тогда, когда он востребован обществом. У меня ощущение, что обществу сейчас герой на самом деле не очень-то и нужен, поскольку герой – это тот куда-то человек, который куда-то, скажем, зовет, да, некий идеал. Наше общество сейчас идеалов не любит, более того, им нравятся скорее идеалы отрицательные.
И куда звать, в общем, тоже не очень понятно.
Да вот туда же все, к тем же 10 заповедям. Звать-то всегда понятно куда, но это же должно быть более-менее реально и правдоподобно, а правдоподобных персонажей в нашей жизни крайне мало.
Не в нашей жизни, а в нашем кино, наверное.
А...
Или в нашей жизни, так вы не оговорились.
Я не оговорился.
Вы не оговорились.
Жизнь, кино, одно из другого вытекает.
Спасибо. Ну вот в памяти людей старшего поколения остались герои Рыбникова, Орлова и Баталова. На Западе долгое время таким героем был Джеймс Бонд, такой сильный, смелый и, в общем, в скобках замечу, нормально ориентированный. Вот после Глеба Жеглова могли бы вы кого-то назвать в качестве такого лидера в российской иерархии киногероев? А, ну, пожалуй, да, пока на этом поставлю точку. Кто готов ответить? Алексей.
Если можно, я сразу, ну, не то что возражу, выскажу свое мнение. К сожалению, действительно, Глеб Жеглов считался и был героем. Почему к сожалению? А чего ж хорошего, когда героем становится человек, живший не по закону, а по понятиям. Мы же помните знаменитые кадры с подбрасыванием кошелька и так далее. Очевидно, народу это импонировало. Почему героем не стал Шарапов? Конечно, скидки на... не скидки, а наоборот. Харизма Высоцкого, естественно, добавила. Да? Может быть, не столь... разительно оказалась харизма другого актера. Но я думаю, не только в этом дело. Действительно симпатичнее был герой, который пришел и сказал: вор должен сидеть в тюрьме. А виноват ли этот вор, дело десятое. Вот она, наша ментальность. Посадите вора в тюрьму, а там разберемся. А вдруг он не вор? Неважно, там разберемся. Поэтому Глеб Жеглов действительно был героем, потому что народу хотелось быстренько разобраться, приведите все в порядок. И поэтому... Скорее, это не очень хорошо, что Жеглов был народным героем. Что же касается аналога какого-то современного, ну, может быть, они и есть, но это, я думаю, в продолжении разговора еще упомянем, какие бывают аналоги, и мне кажется, они от Глеба Жеглова недалеко ушли, только что без формы.
Спасибо. На последнее время читал довольно много рассуждений людей о том, что герой Мягкова из «Иронии судьбы» совсем даже не герой, а крайне отрицательный персонаж, который, в общем-то, развалил кучу жизней. Непонятно, почему им так восхищаются. Но знаю, что Ольга, да, к нему имеет свое отдельное отношение, к этому герою.
Ну, да, у нас слушатели не так поймут, никакого отношения у меня с этим героем.
Нет,
я просто одна из тех, кто писал, что это такой обаятельный негодяй, очаровательный, 60. У которого вообще каких-то достижений или устремлений нет, чем он очаровал, но вот разве только тем, что он не обладает традиционными мужскими российскими недостатками, он не пьет и, в общем-то, что-то делает по жизни, а так вполне управляемый подкаблучник. Вот. Но это не есть открытие этой программы, потому что, действительно, если критически смотреть на героев и киногероев, то и про них начинать думать, то получается, что у нас и вообще-то никакого героя не было, потому что есть харизма, есть действительно звездность. И у меня досталось такое впечатление, поскольку женская аудитория у нас, что женщину все равно кого любить. Вот им кого не покажешь более-менее симпатичного, они в него и влюбятся. Вот. А потом его снять с экрана, и он и начинает любить другого. Вот просто вот грубо так.
Спасибо, Ольга, Вера, прошу.
Вот пока вы говорили, я все-таки думала, кто же герой для меня лично в нашем российском кинематографе. И, конечно, это Штирлиц. Штирлиц – патриот, красавец, верный жене, совершенно положительный. И что самое главное, это... Может быть, потому что это герой первого нашего, одного из первых сериалов, то есть мы настолько к нему привыкли и переросли, что для меня это вообще фигура вот так вот, да, номер один на самом деле. Вот это главный герой.
Спасибо, Вера. Я вот думала, вспомнит Штирлица или нет. Скажите, а вот как вы относитесь к тому, что Данила Багров вот из «Брата» очень прочно занимал нишу вот этого вот национального героя в течение ряда лет, Алексей?
Понимаете,
это ведь даже не Жеглов, это ведь как бы посерьезней.
Ну, посерьезней, но, между прочим, идея та же самая. Восстановить справедливость. Только он восстанавливает как? Берет шпалер, извините за выражение, ну, половина страны говорит на воровском языке, и шмаляет в тех, кто ему покажется неправым. А если и правые под руки попадутся, то кто же шмальнет? Он же не разбирается. Эти кадры замечательные, когда входит там какой-то офис, полуподвал, и действительно направо и налево. Знаете, это очень серьезное явление. Он действительно был героем. Понимаете, есть два типа героев. Герой повышающий, как идеал, да, тот же Штирлиц. Чистый ариец русского происхождения. И герой понижающий. И публике легче общаться с понижающим героем, особенно в наше время. Что я имею в виду? Когда герой выражает примитивные, я бы сказал, низменные чаяния народа, народ в него влюбляется не, так сказать, не разумом, скорее, а душой, требующей возмездия. Это герой очереди, это герой толпы. Поэтому я эти фильмы очень не люблю, отдавая дань режиссерскому мастерству. Они очень талантливые, тем хуже. Но герой этот мне крайне несимпатичен, потому что это для меня вот то, что я называю герой понижения.
Спасибо, Алексей, Вера.
Мне кажется, что когда общество в безысходности, когда у него нет других доводов, кроме как вы говорите, шмалять, то это становится героем. Когда мы, у нас нет больше никакого как бы оружия для самовыражения. Увы. И мне кажется, что он и становится героем, и это было точное попадание, когда общество было в полной растерянности, когда у всех вот и или умереть, или взять, пойти кого-то убить. И мне кажется, что это время прошло. Мне он тоже крайне несимпатичен. Мне кажется, это время прошло, и у нас появились в обществе у людей другие аргументы.
Спасибо, Вера. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Какого киногероя ждет сегодняшний зритель и какого нам предлагает современное российское кино? Об этом говорят сценарист Алексей Слоповский, режиссер Вера Сторожева и психолог Ольга Маховская. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и отвечать на ваши вопросы, если таковые будут, и просто комментировать ваше мнение. Ну, хорошее кино, наверное, помимо своих функций других, должно предлагать зрителю какие-то модели и стратегии жизни. А что предложили зрителю фильмы «Изображая жертву», «Эйфория» и «Бумер»? Я взяла вот так вот просто наугад три популярные за последнее время ленты. Ольга.
Ну, ничего хорошего не предложили, при том, что я, как Алексей, должна отметить талантливую режиссерскую работу. Мне «Изображая жертву» фильм очень понравился. Но, как бы, по сути, если изъять оттуда героя, конечно, он очень тяжелое впечатление производит. Но мне-то как раз кажется, что герои этих фильмов, которые нельзя смотреть без боли, они правдоподобны. Потому что мы действительно вырастили поколение людей индифферентных, если мы говорим о фильме «Изображая жертву». И они настолько запущены психологически и педагогически, что, в общем-то, это конченые люди. И не случайно вокруг них сколько смертей, и их жизнь по роману, основной герой, он погибает. Это люди, у которых не сформированы, их недолюбили, им не уделяли достаточно внимания, потому что мы занимались выживанием, и вся эта психология выживания, они ее несут в себе. Мы не думали, мы думали, что мы их прикрываем, что они будут другими, что они будут благодарными нам, детьми, и чаще всего это не получилось. Или это социальное сиротство, когда нет никаких контактов, и молодого человека не то, что нет идеалов, а нет и каких-то устойчивых связей, у него нет альтер-эго, у них нет друзей, у них нет по-настоящему возлюбленных девушек или просто возлюбленных. Это люди действительно потерянные, что с ними делать? Кино в данном случае, по-моему, только предъявляет нам их, а проблему не решает и не должно решать.
Спасибо, Ольга. Алексей.
Я тоже думаю, что кино во многом работает на уровне диагностирования, да, а вот другой фильм «Эйфория», я спорил по поводу этого фильма с некоторыми, которым фильм активно не понравился. Мне он понравился, пожалуй, больше, чем моим оппонентам. А там есть одна очень точная и верная Верная, к сожалению, мысль, которую Воропаев хорошо выразил. А люди нынешнего времени, многие, по крайней мере, даже уж с таким естественным даром Божьим, как любовь, не знают, чего делать. С этого и фильм начинается. Что делать-то будем? Вот почти цитата, да? Любовь.
А вы увидели там любовь в этом фильме?
А, понимаете, хотели бы полюбить. Нечем. Органа такого нет. На самом деле, дар им такой даден был, талант, вот в таком, в библейском понимании, да, а куда его девать, они не понимают. Там есть хороший кадр, когда они идут рядом, но постоянно опережают друг друга, и мы понимаем, что они любят друг друга, вроде бы, да, но каждый любит отдельно, они вместе, но отдельно. И чем я вот хотел закончить в этой связи, тем не менее, и в этих фильмах, и в других я вижу одну вещь, которая мне как-то сильно не нравится. Я бы назвал это так. Апология безысходности. Потому что, заметьте, все эти три фильма кончаются гибелью героев.
Спасибо, Алексей. Мы принимаем первый звонок, потом я Веру буду пытать. Москва, Людмила Михайловна дозвонилась до нас. Добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, какой должен быть герой кино? Экология жизни человека... просвещение этих факторов в первую очередь. Но государство и вообще государство в мире сделали так, что если дурачок, то значит страховка. Если умный, значит прогрессивный, значит альтернатива конкуренции. Вот. Поэтому вот с моей точки зрения просвещение экологии жизни человека для цивилизации нашего глобуса, так сказать, земного, и вот просвещение экологии жизни человека и, так сказать, раскрытие альтернатив экологии жизни человека. Вот это был бы герой прекрасного. Вот для меня в прошлом, были Сальвадор, Ихтиандр, отец Ихтиандра, значит, это был герой. И второй герой, это Алые паруса, мужчина, который, значит, построил
Спасибо, Людмила Михайловна, за звонок. Сразу еще один звонок принимаем, тоже из Москвы, Леонид Николаевич. Добрый день.
Добрый день. Для меня сегодняшнее кино или телевидение, в общем, является самым страшным оружием. Это хуже, чем террористы или атомная бомба, потому что телевидение имеет одну цель, по-моему, поставленную, я не знаю.
Леонид Николаевич, только давайте не будем отклоняться от темы. Про киногероя сегодня говорим. Не надо нам про телевидение в целом, если можно.
Киногерой сегодня... Понимаете, это женщина растленная, понимаете, которая уже 15 лет, я не вижу женщины-матери. Одни или блядь, или проститутка, понимаете, со спущенными штанами и своим выменным который на первом плане.
Мы все это знаем, а хорошо бы вопрос какой-нибудь.
Ну вот я говорю, вот не мешало бы выяснить, кому это надо расливать население.
Понимаете? Все поняли вашу точку зрения, поскольку уже про женские образы пошла речь. Это лексику оставим на... Почему не к нам? У нас есть Вера, которая вот сняла только что замечательное кино, которое получило главный приз.
Женским образом, да.
Вера, ну, пожалуйста, вот за целую гвардию кинорежиссеров, если можно.
Ну вот по поводу трех фильмов, о которых вы сказали, я, когда в процессе создания своего кино, я не смотрю кино чужое, для того, чтобы, не дай бог, чего-то не подцепить. И поэтому я сама этот год я выбиралась со своей героиней, прошла этот путь с путешествия с домашними животными, из какого-то такого небытия, из коматозного состояния вместе с героиней мы прошли. У нас нет убийств, у нас нет безысходности. Вот как раз кино, которое... с выходом. И мне кажется, вот эта героиня, хотя мы говорим, да, герой, как бы, да, мужчина, но мне кажется, что вот героиня наша, она как раз достойна стать вот героиней.
Вера, мало кто из зрителей видел, успел посмотреть это кино и смог. Если можно, в двух словах просто скажите, о чем там речь в фильме?
Трудно всегда.
Вот да, Ольга, пожалуйста, Ольга.
Поскольку я была на кинопоказе и видела и реакцию аудитории, было понятно, что это призовой фильм абсолютно, хотя Вере нельзя было это говорить, она была в коматозном состоянии опять. Это фильм о девочке-детдомовке, которую выкупили в свое время из детдома. Она жила на полустанке железнодорожном со своим то ли мужем, то ли хозяином, она его называла хозяином, и все, что у них было, это несколько домашних животных, коровок, коза, собака. И в один жизнь такая, там не было особых эмоций и надежд, и, в общем-то, это была не жизнь. И вот в самом начале фильма этот муж умирает. Он умирает сам по себе, то ли сердечный приступ, то ли чего, и для нее открывается возможность новой жизни. И перед ней один за другим выборы. Мимо ходят поезда, полные веселой жизни, и всяких возможностей. Она пробует туда садиться, не может уйти от животных. Появляется великолепный герой Дюжева, который ее любит и никак не может с ней войти в контакт, потому что она чуть что сразу ружье на него наставляет. Но и он оказался не тем человеком, которого она ждала, потому что все, что он мог ей предложить, это тоже вот это хозяйство. И она по ходу фильма едет с домашними животными в тот же детский дом и находит там себе мальчика. В общем, фильм заканчивается, когда эти двое будут, в общем-то, мама и приемный сын, они такой кадр, они в таком разливанном море, такой открытый финал, метафора будущей жизни, которая меня лично встревожила, я как-то испугалась.
Тревожный, да, кадр, да.
Очень тревожный кадр. Вот, в общем-то, такая фильм-притча о женском назначении, о женском поиске, о женской свободе.
Так, да, ну, да, женщина-мать, абсолютно. Тем не менее, в концу она все-таки превращается в женщину-мать. Это я просто возвращаюсь к звонку нашему слушателю, да?
Да, без того, что вот сказали.
Вера,
да.
Чем вам дорог этот образ женский?
Дорог, вы знаете...
Интересен.
Дорог неоднозначностью, потому что она сначала производит впечатление такого какого-то замкнутого, настороженного животного, и вот этот путь, который она проходит... И сейчас, то есть для человека важно не только родиться и прожить на этом свете, но понять, что такое я и ради чего я это появилась на свет. И вот мне кажется, что наша героиня, она быстро-быстро проходит тот путь, который там, человек там, всю жизнь да, ищет. И она должна понять, что такое я, и совершенно интуитивно она тычется во все возможности, которые ей предоставлены. И мне кажется, что вот этот образ мне трудно. Конечно, я еще не отошла от кино, и я не отошла от всех этих переживаний, но она необыкновенно привлекательна своей естественностью. Вот естественность и искренность – это в ней главное.
Спасибо, Вера. Алексей, я помню, что в вашей остановке по требованию было сразу два таких ярких женских образа, очень разных. Угу. Это бизнес-вумен и такая женщина, мать, женщина, жена. Какой образ вам ближе? И чтобы вы ответили человеку, который звонил с нападками на то, что нет в кино настоящих женщин.
Оба ближе, обе женщины хорошие на самом деле, и вообще положительных героев в моих сериалах, а теперь уже и в фильмах, потому что у меня начался киношный период, достаточно много, а в книгах еще больше. И достаточно у меня и мужских, в общем-то, положительных образов, можно вспомнить, тот же участок, где, ну, совершенно невероятный милиционер, таких не бывает. Вернее, такие бывают один на сто. Но мне один из ста... Может быть, 100 тысяч. Вера, знаете, мне один оригинальный человек из 100 тысяч интересней, чем остальные 999 или сколько там. Потому что с остальными все понятно. О них пишут в рубриках «Оборотни в погонах». А это почти фантастический герой, но, между прочим, его никто за фантастического не принял, полюбили, все нормально. То есть тяга к идеалу все равно есть. И главное, что на самом деле я терпеть не могу мифы о какой-то особенной продажности современных людей и женщин. Я бы так сказал.
В частности, женщин в частности.
Да, женщин в частности. Да неправда все это. Я не знаю, вот этих газетчиков читаю и думаю, господи, как им не везет. И почему так везет мне? Потому что женщины, которых я встречаю, сплошь и рядом, ну, не продажные. Или, может быть, мне не везет наоборот.
Спасибо, Алексей. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о киногерое современном, в современном российском кино, сразу после краткой сводки новостей. Тогда же мы примем звонок из Петербурга от Владимира, которого попросим сейчас подождать немножко у телефона. А в 19 часов в наш эфир выйдет программа «Время гостей». Какой будет украинская предвыборная кампания? Об этом говорят депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва Юрий Мирошниченко и лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Ведет программу из Киева Виталий Портников. Thank you.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых действий. Согласно документу, вывод войск должен начаться в течение 120 дней и закончиться к 1 апреля будущего года. В Ираке вчера были убиты фотограф агентства Рейтер и его водитель, оба иракцы. Американское командование сообщает, что они погибли при невыясненных обстоятельствах во время столкновения американских войск с боевиками на востоке Багдада. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Его обвиняют в отмывании денег. Утверждается, что Березовский причастен к махинациям вокруг футбольного клуба «Коринтиас». Одновременно выданы ордеры на арест нескольких директоров клуба. Известный адвокат Борис Кузнецов покинул Россию. Тверской суд Москвы постановил, что Кузнецов в ходе защиты клиента, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана, разгласил сведения, составляющие государственную тайну. Сам Кузнецов в интервью «Радио Свобода» не исключил, что решение суда связано с расследованием уголовных дел, в которых он участвует, в том числе делом главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. После крушения в четверг филиппинского парома спасатели нашли живыми около 130 пассажиров. По меньшей мере 15 человек погибли. Поиски людей продолжаются. В первых сообщениях о катастрофе сообщалось, что на борту находились 28 человек. На южную часть японского острова Окинава сегодня обрушился мощный тайфун. Десятки тысяч домов остались без электричества, отменены сотни авиарейсов. Власти Пакистана усиливают меры безопасности в стране. Как сообщается, радикальные исламисты готовят акции протеста в связи с проведенным на днях штурмом Красной мечети в Исламабаде.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о герое в российском кинематографе. Не просто о персонаже, который есть в любой картине, а о герое с большой буквы. Личности, которой можно восхищаться, которой можно подражать, которая запоминается, чьи реплики цитируются в обычной жизни. Есть ли сегодня такой герой? Кто он? Какой он? В студии тему обсуждают телевизионный консультант, психолог Ольга Маховская, писатель и сценарист Алексей Слоповский и кинорежиссер Вера Сторожева. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8-800-200-22-12 и Владимир из Петербурга в эфире. Добрый день.
Здравствуйте. У меня вопрос к писателю Алексею Слоповскому. Скажите, пожалуйста, вот вы очень хорошо задали тему о герое Высоцкого, который, к сожалению, и стал героем народа. Вот «Эра милосердия», которую написали братья Вайнеры, вот и ключевая фраза, когда, забыл фамилию героя, Герд, да, сказал, что, значит, порядок в стране будет наведен не силой, а воспитанием человека. Так вот у меня вопрос к вам, эра эта не настала? Вот те фильмы, которые мы пытались, бежали смотреть, Сокурова, Телес, о Гитлере, в стиле «Нон-стоп», «Эрмитаж», это все экспериментальное кино, оно нас не воспитывает. Мы посмотрели и забыли. Фильм Алексея Германа, который мы ждали, «Трудно быть богом», не дождались. «Хрусталев машину», к сожалению, я так и не сумел посмотреть, хотя там ловил все и сказал. Вот вопрос я возвращаюсь. Эра не настала? И когда она настанет?
Эра, конечно, не настала милосердия, и настанет, я думаю, не скоро, если настанет вообще когда-то либо. А на самом деле фильмы, в которых есть положительные герои, существуют. Это, ну, вот то, что на памяти. Российские фильмы, такой фильм, как «Звезда», например, да, не самый плохой, в общем-то, фильм. Просто сейчас упомянули фильм «Водитель для Веры», и я вспомнил про актера Петренко, и вспомнил фильм «Звезда». Эра милосердия не настала, и проблема у нас одна и та же. Не дураки и не дороги, на самом деле, потому что дураков у нас нет, повывелись, дорог тоже нет. У нас основная проблема, конечно, это тема отдельного разговора, это отсутствие людей, исполняющих закон и желающих его исполнять. Вот и доигрались. Порядок нам нужен, а закон, ну, это дело такое, договоримся. Но не хочется уходить в сторону. Продолжим о кино.
Спасибо, Алексей. Ну, вот раз слушатель заговорил о кино, которое невозможно найти, типа «Хрусталёва». Не понимаю, правда, в чем проблема. Сейчас практически в любом магазине, где продаются диски, можно купить этот фильм. Уверена, что выйдет и фильм Германа «Трудно быть богом». Долго просто очень работа происходит. Вот в противовес так называемому новому кино, которое я упомянула сегодня уже, и которое мы немножко обсудили в студии, телевидение предлагает некие мыльные сериалы, где говорящие головы часами перемалывают одно и то же, кто куда пошел, кто кому что сказал. Вера, вот если вернуться к вашему фильму, вы сказали о нем, что это светлый фильм с выходом и спасением, что это картина о пути от себя к себе и обретении себя. Я так предполагаю, что при первом прочтении сценария наверняка вы слышали об этом фильме, что кино некоммерческое. Говорил ли так продюсер и какова его прокатная судьба? Мы немножко поговорили здесь во время новостей. Мне бы хотелось сейчас продолжить эту тему и в эфире.
Дело в том, что сценарий этот я прочитала 12 лет назад, когда кинематограф наш был просто в жалком состоянии, и вспомнила о нем, об этом сценарии, только 3 года назад. И тогда-то и пошла работа. Напротив, продюсер, которому я предложила, Сабина Еремеева, потом к нам присоединился Игорь Толстунов, они как раз были очень увлечены этим сценарием, потому что авторское кино, так называемый арт-хаус, оно как раз тоже привлекает продюсеров, потому что, ну, на самом деле, деньги дает государство, которое с удовольствием поддерживает авторское кино, и мне кажется, что как раз за ним... То есть это кино фестивальное, но, к сожалению, кино, которое не доходит до экрана. Хотя трудно сказать, что... Мне кажется, что вот в этом фильме «В путешествие с домашними животными» как раз совместилось, то есть его фестивальность с его, на самом деле, народностью. И даже приз, там, гран-при на Московском фестивале, мне кажется, не добавил ему шансов дойти до широкого зрителя. К сожалению.
Будем надеяться, что все-таки это не так, и пожелаем вам, чтобы фильм все-таки смогли увидеть.
А можно я в этой связи спрошу, вот, поскольку я ваш фильм, Вера, восприняла как женский остров, да, а остров очень обсуждался, мне кажется, что у него была хорошая прокатная судьба. Так
да,
ли?
Да,
а
да.
Не очень?
Очень, очень хорошая.
У вас был один и тот же продюсер Толстой?
Нет.
Нет, разные,
нет,
да?
Нет. Продюсеры были разные, то есть у нас был только художник один и тот же, художник-постановщик, но это не важно. Дело в том, что мне кажется, что у нас заведомо говорят нам, даже не 100 копий, нет, это не пойдет, это не будут смотреть. Мне кажется, что здесь некие стереотипы, которые никто не хочет разрушать.
Ну, Лунгин тоже говорил, что, снимая «Остров», он не предполагал, что будет такой успех, что он думал, что это будет скромный, маленьким тиражом, ждет. И тем не менее,
ну, дай бог,
говорят об
дай
этом
бог.
Фильме. Давно звонок принимаем из Подмосковья. Виктор, добрый день.
Алло, добрый день.
Да, Виктор, добрый день.
Вы знаете, у меня есть один вопрос, вот, который меня мучает давно, но я как бы не могу на него ответить. Мне уже за 50, так, и вот эта проблема положительного героя, ну, в том числе и в кинофильмах, она как бы существовала и в советское время, и так далее. А вот вопрос такой. Дело в том, что я вот этих отрицательных черт, о которых только что шла речь, наблюдал и при коммунизме, то есть, понимаете, да, и воспитанного. Вот, но тем не менее, вот этих отрицательных героев я их видел, хотя в то время была тенденция показывать только положительные черты нашего общества и так далее. Ну вот я хочу задать вопрос, так сказать, специалистам. Почему вот я и тогда видел какие-то черты, и сейчас я их вижу. То есть я не вижу разницы, разницы.
Виктор, вы имеете в виду в жизни или на экране?
Нет, и в жизни, и на экране, естественно. На экран отражение, то есть литература и сознание народа, как говорил Белинский, цветы плоти, в том числе и литература, тогда можно сказать, что кинолитература. Вот, понимаете? Поэтому что я хочу сказать, что в принципе это мало что изменилось. Она жизнь, как вот она есть, так и есть. Вот, не надо все списывать на политическую систему. Вот Россия, как бы, с моей точки зрения, конечно, она как несет вот все свои и положительные, и отрицательные черты в этой жизни. Ну, меняются какие-то формы, а так ничего ведь не меняется.
Спасибо. Ну, слова «политическая система» в этой студии сегодня не звучали, и надеюсь, что звучать не будут, потому что программа у нас психологическая. Алексей, прошу, ваш комментарий.
Я думаю, что, и, наверное, Ольга Маховская со мной согласится, что психология – штука страшно консервативная. добро и зло в примерном, славьте Господи, в общем-то, равновесии. С некоторым преобладанием добра, иначе бы все загнулись бы давно, понимаете, да? И поэтому, ну, ничего удивительного, что идут годы, меняются общественные формации политические, а остаются у людей все те же недостатки и все те же достоинства. Просто речь, наверное, надо и вести о том, что... Что в кино заметней, о тенденциях. И я думаю, самая главная проблема, как гадам-прокатчикам, отвечаю за свои слова, как им не дать так окучить рынок, чтобы оболваненный потребитель ничего не хотел, кроме таких тупых фильмов, как, допустим, «300 спартанцев». Вот о чем речь.
Спасибо, Алексей. Сразу вопрос к Ольге как психологу. Вот я прочла на одном из молодежных форумов любителей кино два любопытных высказывания. Очевидно, режиссеры считают, что если переживания и характер героя не будут адекватными простейшим жизненным обстоятельствам и останутся непонятными зрителю, это вызовет уважение к режиссеру. И еще одно. Почему нам все время показывают фильмы, которые могут понять только бандиты, наркоманы и гомосексуалисты? Почему не думают об остальных людях? Вот что бы вы были готовы ответить, не будучи, естественно, человеком, производящим кино и отвечающим за это, но как психолог, почему зрители держат за дураков? Почему прокатчики, которых гады-прокатчики, как сказал только что Алексей, умышленно, возможно, пытаются оболванить публику, пытаясь в широкий прокат пускать именно такого рода фильмы?
Да я уже давно не считаю, что кто-то кого-то хочет оболванить, если человек не хочет, чтобы его оболванили, он не будет смотреть это кино. Они хотят заработать, это другой мотив, прокатчики заработают. Да, Алексей?
Так это одно, Оля, одно с другим связано.
Одно с другим связано,
потому что чем оболваненнее потребитель, тем неприхотливее у него вкус, конечно, ему легче втюхивать, вот и все.
Ну, я не уверена, что стоит такая сверхзадача оболванивания. Я вижу сплошь и рядом непрофессионализм, потому что тот же прокатчик, если бы он работал профессионально и грамотно, он бы давно уже почувствовал, что есть потребность в другом герое, который будет продаваться гораздо лучше, чем тот вчерашний. И тут как раз проблема... Вы напрасно, Таня, считаете, что я не в ответе за кино, раз я уже сюда пришла, то я за свой кусок деятельности отвечу, поскольку я телевизионный консультант, и как раз меня приглашают для коррекции содержания, что называется, или проводить исследования для того, чтобы понять, кто сегодня персонаж главный, или какие-то сценарные сюжеты, какие-то находки, показать, что в жизни бывает. Вот. И беда вся только в том, что даже такие крупные производители, как телеканалы, не умеют ставить задачу перед психологами и социологами. Это службы есть, они занимаются в основном маркетингом, но они никогда не проводят исследования на предмет, а что думают в городе Урюпинске по поводу там проблемы деторождения.
Да? Ольга, скажите, а герои вообще должны быть списаны из жизни, с вашей точки зрения, киногерои?
Это вопрос к художнику, он может списывать откуда угодно, но если его видение и воображение никак не будет коррелировать с жизнью, то, скорее всего, его произведение не получит широкого отклика. Если у него замах на широкую аудиторию, то он должен сверять часы.
Ну хорошо, вот, Алексей, тогда вопрос вам. Вот герои «Эйфории», изображая жертву, бумера, вот в среде ваших знакомых есть люди, подобные тем, кто изображен на экране? Вот вы много таких людей знаете живьем?
Нет, нет. Меня вообще поражает. Знаете, вот есть такой феномен. Режиссеры, в том числе неплохие, они смотрят одно кино, а снимают другое. Потому что, дескать, публика не поймет. Uh-huh. Но, слава богу, среди моих знакомых нет людей, которые думают вот одно, а делают для кого-то других. У меня больше знакомых, на самом деле, в общем-то, писателей, нормальных писателей и писателей, то есть некоммерческих. И их в меньшей степени заботят копии, какие-то миллионы долларов и так далее, и так далее. Живут не на это и не этим, слава богу. Поэтому, что меня действительно и поражает, знаем мы в своем окружении одних людей, а рассказываем почему-то о других. И это очень плохо, конечно.
Спасибо, Алексей. Вера, вы 25 документальных фильмов сняли. Вот ваш взгляд.
Вот вы знаете, я еще вернусь. Я разговаривала с прокатчиками, и они мне сказали, вы понимаете, на вашем кино нельзя есть попкорн. А если нельзя есть попкорн, значит, публика, которая ходит и заполняет залы, не мы с вами заполняем залы, у нее будет дискомфорт.
Если будет дискомфорт, значит, они как бы в следующий раз не пойдут на отечественное кино. Поэтому надо понимать, кто ходит в кино. Значит, нужны другие, нужны сети кинозалов, которые показывают иное, там, отечественное, авторское и так далее кино.
То есть сети кинозалов не для тех, кто приходит поесть
не
попкорн?
Не для нас. И нет, попить, и вообще эти залы на 1500. Вы были когда-нибудь в зале не на просмотре, не на премьерном, где там киношники, да? Я просто пошла, я была в шоке. Я не смогла смотреть кино, потому что мобильные, попкорны, да, пиво. Да. Там смотреть его невозможно. Это уже не просмотр, а это клуб. Они разговаривают, они... Это другая, это тусовка, это образ жизни. Они приходят потусоваться, и если там идет что-то, что они не могут между попкорном уловить и что-то пропустил, уже непонятно, понимаете?
Ну, поэтому в основном люди предпочитают покупать DVD и смотреть дома в тех условиях, которые соответствуют их представлению.
Я считаю, что нужны специальные кинозалы. По поводу документального кино, простите, я, наверное...
Ваш взгляд, как бывшего режиссера-документалиста, герои списаны с жизни должны быть или нет?
Да нет, конечно, нет, это как-то аккумулируется, это как-то какие-то, да, происходит процесс, и все это, понимаете, как художник, там, автор и прочий режиссер, они не ходят по рынкам, по магазинам, не наблюдают жизнь, это вот, знаете, есть ноосфера, и она впитывается, мы ощущаем это время, даже если мы сидим на даче, мы его как бы потребляем, мы его, это другая информация, другой вид информации, и герой, который, он не может быть списан с жизни. Он не может. Мы его другим образом как-то потребляем, аккумулируем и выдаем. И мне кажется, что взять там и... Там, вот видите, не случайно вы сказали, Алексей, что те герои, которые пользуются популярностью, таких в жизни мы не видим. Это все, мне кажется, кино все-таки не документальное кино, игровое кино не может быть идти по пути документального кино. Это совершенно другая вещь.
Спасибо, Вера. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В эфире программа «Личное дело», в которой о сегодняшнем киногерое говорят режиссер Вера Сторожева, психолог Ольга Маховская и сценарист Алексей Слоповский. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212 и звонок из Петербурга. Сергей, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Ну вот меня вот все время как-то заботит вот этот вопрос. Вот те зрители, которые вот там начали впитывать в себя вот этих вот бумеров, там бригаду и прочее, они же сформировались, в принципе, так сказать, такие относительно благополучные годы, вот... Многие сейчас считают вообще золотым веком этим брежневским. Вот. И они вдруг начали всю эту гадость в себя и героев оттуда брать. А вот я даже вижу, так сказать, по знакомым моложе меня, они даже, так сказать, копируют вот этих вот поведение вот этих вот героев, там, придурков там. Что такое? Вот почему так вот это впитывается?
Спасибо, Ольга. Прошу, наверное, к вам вопрос. Растерялась.
Я растерялась, я как-то заслушалась.
Кто готов ответить? Алексей, может быть, вы ответите. Почему так легко впитывают люди негатив с экрана?
Не всегда его легко, потому что негатив есть вещь легко усваиваемая.
Привлекательная,
понимаешь?
Главное,
да,
привлекательная. Позитив усваивать,
конечно,
куда тяжелее.
Все искусство на этом издавна строится. Порог привлекательный. Легко заметить, что самые яркие персонажи мировой культуры, на самом деле, это персонажи, в общем-то, отрицательные.
А вот смотрите, давайте теперь повернем по-другому. Почему впитывает зритель обаяние негативного героя? Понятно, да? И на примерах литературы, вот как сейчас вы сказали. Что происходит с создателями фильма? Я нашла такую цитату из интервью с актером Владимиром Вдовиченковым. Он главную роль в «Бумере» втором сыграл. «Вот гляжу я на экран, — говорит актер, — и понимаю, что люблю я своего героя. Да, он сволочь, людей убивал, но ничего не могу с собой поделать. Нравится мне этот парень, и все. И играет он его, надо сказать, с любовью. Вот имеет ли значение, серьезное принципиальное отношение актера к персонажу, которого он играет? Сразу двое готовы ответить. Вера, прошу.
Конечно, и Вдовиченков прав. Он смотрит на себя не как зритель, он смотрит на себя как создатель образа. Если актер будет отстраняться и не войдет в шкуру персонажа, он его просто не сыграет. Конечно, он должен его понимать, оправдывать и любить.
И здесь как бы ничего такого нет. Это норма, это правило. Актер должен любить своего персонажа.
Ну да, но на мой взгляд, от этого убийца становится еще обаятельнее, еще привлекательнее, еще сильнее воздействует на зрителей, еще легче впитывается.
Значит, драматургия должна строиться так, что главный герой, то есть герой отрицательный, как бы он ни был привлекателен, он должен понести наказание.
Это роль режиссера? Это драматурга, конечно, всей команды, конечно. Чья это роль? Кто за это отвечает? Вы понимаете? Кто отвечает за то, чтобы я вышла из кинотеатра, все-таки понимая, что как бы ни был обаятелен этот герой, он все-таки убийца, чтобы я вышла с таким ощущением?
Это вот все, кого вы назвали, это все отвечают за... Прежде всего, это, понимаете, это идеология, это уже идеология. Классика, вы возьмите любое классическое произведение, никогда не может быть добро выйти победителем. Простите, зло выйти победителем. Добро, пусть оно погибнет, но мы выйдем с катарсисом, да, это трагедия, там Шекспир там погиб, но мы понимаем, что мы за добро. Мы не можем быть по ту сторону экрана за зло. Это все перевернуто, это никаких нравственных законов, это все поругано. Поэтому вот мы и получаем.
Спасибо, Вера. То есть, Ольга, правильно ли я понимаю, что если я вышла из зала с ощущением большой симпатии к тем браткам, которых мне показывали на протяжении 2 часов, это означает, что съемочная бригада не справилась со своей вот этой самой главной задачей, о которой мы сейчас говорили?
Ну, или справилась, и такого был замысел, потому что культовые кино создавались специально в расчете на подобные восприятия. Понимаете, у нас же аудитория по всем социологическим опросам, тоже население, которое в них принимает участие, тоже и смотрит кино, я скажу из этого, да, это инфантильные люди, 70-80%, они заражаются, они живут на уровне дошкольников, им что ни покажешь, им они во всем готовы участвовать, вот это вот такая ватага, и поэтому мы их очень... быстро на протяжении 10 лет зомбировали население, и, может быть, они чего-то хотят хорошего, но, по-моему, они уже не знают, чего хорошего не хотят. Если им напрямую спросить, то вряд ли не выдадут какой-то конкретный образ.
Спасибо, Ольга Алексеевна.
Я-то думаю, что если говорить о бумере, это отдельный немножко случай, потому что задача авторов была показать следующее, и это увидели. И поэтому я считаю фильм все-таки неплохим и даже позитивным. Посмотрите, в общем-то, это нормальные ребята. Занесло их на кривую дорожку. И они действительно вызывают симпатию. Но что показывает финал? Ребята, вот эти вот нормальные и симпатичные для вас, они все равно преступники, и они все равно предатели. Кстати говоря, финал об этом говорит однозначно. И мораль следующая. Не обольщайтесь блатной романтикой. Это очень явственная нота в этом фильме. Я увидел хуже, когда в криминальных фильмах без всяких этих нот, без всяких этих оговорок идет просто безоговорочная апология преступности. Мафия создает свою мифологию.
Знаете, Алексей, если бы моему сыну было бы лет 13, я бы не хотела, чтобы он пошел на бумера. Вот ему 22, я не побоялась ему его показать. А вот лет в 13 я бы предпочла бы... Вот поймет он эту тонкую грань, не поймет, что вот не обольщайтесь блатной романтикой. Вот нет у меня уверенности для мальчишек такого возраста. Простите, Ольга, мы сейчас звонки примем. У нас очень давно Лариса Леонидовна из Петербурга ждет на линии. Здравствуйте, Лариса Леонидовна.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Большое спасибо вам за эту тему. Особенно мне приятно слушать Алексея Слоповских, потому что я не столько зритель, сколько читатель. И мне было так приятно услышать голос писателя, книжки которого я читала, и все.
Я вам обещаю его еще пригласить на
передачу. Да, очень приятно. Вот. Вы сейчас очень хорошо и много говорили об ощущениях, которыми человека охватывает после просмотра киносеанса. Я вам расскажу об ощущениях, которые не позволяют мне зайти в кинотеатр.
Ольга, так Лариса, очень коротко, если можно только.
Вот вонь этим попкорном, вонь эти стрелялки, я все время своим детям говорю.
Все
вот
понятно, мы уже повторяемся. Фильм. Лариса Леонидовна, спасибо, мы повторяемся. Спасибо вам за звонок, еще один успеем принять. Анатолий из Москвы, добрый день.
Вы знаете, я вам так скажу, что не трать время. Вы говорите не совсем о кино, а о той фактуре, из которого оно делается. Ну, там из бандитской жизни, из светской жизни и так далее. Кино ведь это герой. Но, к сожалению, герой возникает только у талантливых. В массе своей кино это суррогат героя. Хорошее кино бывает крайне редко. И вы как бы предполагаете, что оно может быть все хорошим. Достаточно.
Спасибо, поняли позицию. Давайте, очень важный вопрос вы задали. Вот на ваш взгляд, не объясняется ли отсутствие сегодняшнего героя? А мы начали программу с того, что все трое моих гостей все-таки ответили на мой вопрос, что героя нет в сегодняшнем кино. Только Вера сказала, что в поиске находится кинематограф сегодняшний. Не объясняется ли это отсутствием автора с большой буквы, вот такого вот мега-режиссера, мега-сценариста, мега-артиста, который способен создать такой образ? Кто готов ответить? Алексей.
Я скажу коротко. Есть и мега-авторы, есть мега-сценаристы, есть мега-режиссеры. Отвечаю за свои слова, не хочу распространяться и называть. В самом деле есть, честно есть. Их действительно немного, их много не бывает, но они есть. Причин, почему не видно, а снимать не дают, потому что деньги нужны, не выпускают широко в прокат, уходит на DVD, то есть куда-то в песок и так далее, и так далее. И вторая часть ответа, что касается, нет автора, нет того, нет сего, но поймите, кино-то это искусство все-таки более массовое, чем, к примеру, вот, книги, не считая там попсу, опять-таки. Поэтому кино, оно вообще все делает за нас. Оно предлагает нам по большей части, с исключением, допустим, фильмов Веры Сторожевой и других там фильмов, да, оно разжевывает, иначе не поймут. Кино, к сожалению, примитивнее, чем литература, и задача-то, недаром Владимир Ильич говорил, для всех искусств для нас важнейшим является кино и цирк. Добавляла.
Спасибо, Алексей. Вера, если согласны с Алексеем по поводу того, что есть сегодня мега-автор в российском кинематографе, почему, на ваш взгляд, все-таки не выдадут нам на гора того самого героя?
Потому что нет потребности у публики, и нет у этого зала, пахнущего попкорном, нет потребности в этом. А если действительно он появится, прав Алексей, уйдет в песок, если бы общество желало, это бы появилось.
Вот правда, без героя легче жить. Не надо на
него. Ольга, согласна? Нет с такой точкой зрения?
Я согласна, что остается делать. Мне только кажется, поскольку я тут олицетворяю аудиторию, а не кинематограф, что все-таки интуитивно, поскольку мы наелись на предыдущем этапе, зритель ищет своего автора и будет искать способы другие, и не будет ходить в эти большие кинотеатры. Мы видим, как каналы версифицируются и пытаются ориентироваться на разную аудиторию. Ностальгия очень высокая по хорошему большому герою. Поэтому мы ждем от вас и хороших сценариев, и прекрасных фильмов.
Ну, будем считать, что все-таки попытались на оптимистичной ноте закончить, да? Одного известного российского актера спросили, куда делся герой из сегодняшнего российского кино. Он ответил, что для нашего времени проблема героя художественная, и как все художественное, она просто отошла на второй план. В сериале актер, который приходит сниматься, зачастую не знает, чем сюжет закончится, потому что еще только пишут последние серии. Поэтому ни о какой драматургии роли и характера просто речь идти не может. А в полнометражном кино нам предлагается либо человек-муляж, на котором убийцы показывают, как они убивают, либо простонародные, просторечные люди, которые одинаково легко матерятся, как любят и убивают друг друга, либо симпатичные братки. Быть может, все дело все-таки в ставке на кассовый успех, но тогда уже это вопрос к нам, к зрителям. Почему мы делаем кассу подобным историям, и почему профессионалам, которые хотят снимать другое кино и по-другому, так трудно пробиться на экраны? Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире кинорежиссера Веру Сторожеву, сценариста и писателя Алексея Слоповского и психолога Ольгу Маховскую. Режиссер программы Михаил Касторов, звонки сегодня принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска, подготовленного Мариной Тимашевой. Международный театральный фестиваль имени Чехова и спектакли Питера Брука. Книга Юрия Березкина «Мифы заселяют Америку». Разговор с Петром Фоменко и ученики Петра Фоменко о своем мастере к 75-летию. И театральная премия Петербурга «Золотой софит».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный.